Тогда-то я и понял, из Москвы надо уезжать немедленно, завтра же. Но понятно, что за один день я не смог бы ни собраться, ни оформить бумажные обязательности расставания с газетой. Ничего, успокоил я сам себя. У меня же еще есть минимум 2 недели. И сам себе удивился. Выходило, что из 2 событий, по капризу или издевке судьбы, совпавших по времени, решающим для меня оказывалось получение письма от Виктории Ивановны Пантелеевой. Грузовик Пшеницына смог меня разозлить. Значит, необходимость продолжить со мной разговор, возникшая в Вике, была для меня опаснее уралзисовского грузовика без номеров, так что ли? Позже разберемся, пообещал я себе. Позже. Нелегкими вышли мои разъяснения причин ухода из редакции и стремительного отъезда куда-то на восток. Матушка расплакалась, отец сопел угрюмо. Довод, мол, заработаю на квартиру, пришлось отменить. Теперь звучало «заработаю на машину». Хитроумие Марина с планом нового похода отца в райисполком не показалось старикам реальным. Однако, наверное, все же из-за желания не расстраивать незадачливого сынка, отец пообещал сходить в казенный дом на Первую Мещанскую. В редакции я полагал подать заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности в связи с «и помалкивать». То есть, если бы кто-то поинтересовался, чего это я желаю отчебучить, я бы что-либо складное наговорил в ответ. Но болтаться по редакции и объяснять, что и от чего, я не был намерен. А заявление после слов в связи с «перо мое буксовало». В конце концов, я вымучил банальное в связи с переходом на другую работу. Помощница главного Тонья Поплавская приняла мою челобитную, глазами и губами изобразила недоумение и сказала лишь «передам». Я не сомневался, что первым делом Тоня сообщит о моей бумаге буфетчице Тамаре. «Ну что же, Кудели, насильно мы тебя удерживать не станем», — произнес Кирилл Валентинович Каширин. И никаких вопросов или намеков я от него более не услышал. Да и зачем ему было меня о чем-либо спрашивать? Чтобы он узнал для себя свежее. И свое отношение ко мне он не пожелал нужным выказывать. А я в одно из мгновений разговора посчитал, что Кирилл Валентинович вот-вот съязвит. «Тебе, Куделин, небось, в Москве гонять мечи тесно. Тебе подавай сибирские просторы. Что ж, смазывай ваксой бутсы». Не съязвил. Но и руки не протянул. Теперь мне было бы интересно узнать, что Кирилл Валентинович истинно думает обо мне. И порадовал ли его или хотя бы принес ему облегчение мой отъезд-побег. Неуклюже неприятным ожидался мне заранее разговор с моей начальницей Зинаидой Евстафьевной. Ей-то врать или хотя бы фантазировать мне вовсе не хотелось, но никаких дипломатических исхищрений от меня не потребовалось. Зинаида Евстафьевна заявила мне: «Не юли, Василий, и ничего не придумывай. Нелегко при твоей-то натуре. Я давно этого ждала. С того самого дня ждала, как тебя приказом перевели сюда. И не совестись, что ты меня бросаешь. Сначала ко мне будут подсаживать практикантов, потом кого-нибудь подберем. Я досадовать на тебя стала. Здоровый мужик, думаю, что он торчит-то здесь? Пора бы взбунтоваться против себя, не против меня же, против себя. Ты ведь и теперь не взбунтовался. Тебя вынудили уйти и уехать. И хорошо, что вынудили. Поезжай, сынок. Поезжай, поезжай, детинушка. Плечи расправишь. Узнаешь 1000 судеб, может, и подлинно себя поймешь. И не трусь, не робей. Да что я тебя как малое дитя наставляю? Поезжай. Захочешь — напишешь сам. Не захочешь — не пиши». Прощальный мальчишник решили провести на квартире Сереги Топилина. Благо, тот жил возле типографской поликлиники, метрах в 200 от редакции. Народу у Топилина набилось 30 человек, то есть кто-то уходил, кто-то приходил, но выпили со мной на посошок именно 30 человек. Явилась даже Лана Чупихина, попросив признать ее на полчаса своим парнем. Из нашей футбольной команды не посетил собрание лишь Кирилл Валентинович Каширин. Зато порадовал нас дружеским визитом Башкатов. Свое отсутствие в газете он объяснил тем, что торчал вблизи Петрозаводска с экспедицией дендрологов. Его волнует судьба карельской березы. Но по редакции-то растекалось. Он по-прежнему на смотринах, но вроде бы при нынешних посткоролевских конструкторах и смотрителях программ шансы попасть на борт «Союза», как и у других журналистов, у Башкатова слабые, почти нулевые, хотя наш Башкатов и понастырнее прочих. Был он скучен, пил чуть-чуть. Можно было предположить, что его ждут новые обследования или угнетение организма в барокамерах. Но предложение Марина выбить мне, то есть моим старикам, квартиру через райисполком ему, несомненно, взбодрило или даже развеселило. «Ба, парни!» — вскричал он. «Да это ведь замечательная идея!» Глаза его зажглись, палец принялся производить энергичные движения в правой ноздре. Ясно было, что затея с квартирой становится для него не менее замечательной, нежели поимка снежного человека. Неважно уже для меня, что снежного человека он пока не поймал. Неважно. Дзержинский райисполком ближе Памирских гор, и его-то бастионом овладеем штурмом. Или измором. Я понимал, что Башкатова, как и Марина, затея увлекала еще и тем, что в ней как бы размещался их ответ Чемберлену, то есть КВ Кириллу Валентиновичу, зависимой от него жилищной комиссии, с их улиточьей очередью. Покои и Марин, и Башкатов жилье могли улучшить лишь через 2-3 года. «Но тсс», — сообразил друг Башкатов, — «болтовню по коридорам не разносить. Сделаем все тихо и не суетно. Создадим команду и запустим предприятие». Тут я заметил среди пьющих и редакционного классика маэстро Бодолина. Когда он появился в квартире Топилиных, я не заметил. «Не обретается ли поблизости Миханчишин?» — обеспокоился я. Нет, Миханчишина я в компании не обнаружил. Бодолин же предпринимал попытки нечто высказать мне или спросить меня о чем-либо, но я исхитрялся сейчас же завести разговоры с людьми, явно Бодолину лишними. В частности, сумел переговорить с Башкатовым о солонках. Я осторожно намекнул ему о том, что у меня странным образом, не имея возможности открыть каким, оказались на руках еще две солонки из коллекции Качу и Бродилевича, а с ними и небольшая картонка, прежде свитая в трубочку и перевязанная ленточкой. Слова о странном образе будто бы не были расслышаны Башкатовым. Солонки я на днях изучил и не углядел в них ничего примечательного. К картонке же был приклеен листочек некогда белой, ныне выцветшей бумаги с акварелькой, исполненной, на мой взгляд, женской рукой. Уж больно она выглядела нежной. Мостик будто бы кружевной, ручеек под ним голубенький и чья-то фигурка в белой накидке, спешащая к зеленым кустам. «Картон однослойный?» — озадачил меня Башкатов. «Да, вроде бы однослойный», — принялся вспоминать я. «Впрочем, не знаю. Мне и в голову не пришло расковыривать картон. Теперь-то это мне и вовсе ни к чему». Зачем мне надо было всерьез исследовать свойства двух солонок и картонки с акварелькой? Я же завтра в Сибирь, тю-тю. Игра с солонками для меня закончена. Именно. Теперь они тебе и вовсе ни к чему. Башкатов в раздумье почесал свитер. А потому оставь-ка ты, старик, их мне. Ну, смотри. Хотя уверен, что история с солонками закончена, попытался я образумить его. Не знаю. «Не знаю», — покачал головой Башкатов, — «не знаю». А глаза его при этом были очень хитрые. Порешили, что завтра я привезу из дома две солонки и картонку. О солонке номер 57, фарфоровой птице с головой Бонапарта, речи от чего-то не зашло. Мальчишник наш шумел, надо признать, весело. Грустных физиономий я не видел. Пожалуй, лишь Бодолин выглядел озабоченным. А Глеб Аскольдович Ахметьев, как и КВ, собрание наше не удостоил вниманием, пришло от чего-то мне в голову. Да из чего бы кому-то было теперь грустить, кроме меня, естественно. Ну, собрались в застолье, коли случился повод. Ну, изъезжал кто-то из своих, пусть и надолго. Ну, не поминки же, уедет, а потом вернется. Когда-нибудь. Мало ли таких отъездов происходит среди нашей братьи. А я загрустил. Им-то что, приятелям моим? Для них сегодня ничего не менялось. Они никуда не уезжали. То есть могли завтра же улететь хоть на Чукотку, но на неделю, на две. Это я, домосед, был отъезжающий. Отъезжающий. Где-то встречалось недавно мне это слово. В казаках. Перечитывал казаков. На первых страницах, не представив своего героя по имени, Лев Николаевич называл его отъезжающим. Его Оленин, светский человек, года на два, на три моложе меня, отъезжал из Москвы на Кавказ с надеждами, сделает карьеру, добудет славу, состояние, любимую и любящую женщину. У меня же не было теперь успокоительных, тем более ослепительных надежд. Имелось лишь упование, авось жизнь продлится. Все, что все устроится, нечто путное в моей судьбе случится. А Ленина любила женщина, но она была для него не то.